вы говорите мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Давайте прямо сейчас посмотрим, что происходит. Пятибалльные пробки, бордовый цвет на внутреннем третьем кольце в районе Ленинградки. От Беговой до проспекта Мира нормального движения нет. Причем особый затык там вот как раз в районе Савеловской эстакады. Попадаете в него практически сразу после метро «Беговая». Еще обращаем внимание на то, что творится в районе Путилково, на Московской кольцевой автодороге и в районе Развилки на Московской кольцевой автодороге. Это прямо противоположный район на юго-востоке. Там тоже 5... Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше километров пробка на внутренней Московской кольцевой автодороге. В целом 5 баллов, дальше 6 баллов к 6 вечера и 7 баллов к 7 вечера. За срочными сообщениями тоже следим. Основания для разблокировки мессенджера Discord в России по-прежнему отсутствуют. РИА Новости пишет об этом, получив ответ из Роскомнадзора на соответствующий вопрос. Ну и еще. Только что со своим заявлением выступил министр здравоохранения Мурашко, который говорит о том, что в России нужны новые антиалкогольные меры. Он сказал, что это нужно для достижения продолжительности жизни в 78 лет. Ну, ждем каких-то расшифровок подобного рода заявлений. Что за комплекс мероприятий, что за антиалкогольные меры хотел бы предложить министр здравоохранения, узнаем чуть позже, видимо, в информационных выпусках. А мы сегодня будем говорить про экономику. Нобелевскую премию мира по экономике дали за объяснение природы богатства и бедности стран. Что это такое? Благосостояние действующего в 21 веке государства – это историческая закономерность, это развитые или, наоборот, неразвитые общественные институты или возможность жить за счет других государств. Как это работает? Об этом будем говорить. Здесь с нами сегодня профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и завкафедрой труда и социальной политики РАНХИК Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм говорит МСК-бот, либо звоните 7-3-7-3-94-8, код города 495. Американские ученые получили Нобелевскую премию по экономике. Дэрен Асемаглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Они изучали различия в благосостоянии разных стран и пришли к выводам о важности общественных институтов для благосостояния каждой страны. И то, почему страны, где законы, такие институты слабы, к лучшему не меняются. То есть это не совсем экономическая, это политическая работа. Я правильно понимаю,
Сергей Калашников? Ну, была такая политическая экономика, наука.
Да.
Она и есть. Вот это как раз к политической экономике и относится.
С вашей точки зрения, то, что сделали эти ученые, действительно тянет на Нобелевскую премию?
Ну, мне трудно судить. Я не член Нобелевского комитета и не член Шведской академии наук. Но я считаю, что сам факт присуждение Нобелевской премии именно этой теме, этим исследованиям, сам по себе играет огромную роль. Мы, начиная где-то с конца 80-х, 90-х годов, все время слышим, как важны институты. Ну, наши либералы неоднократно это подчеркивали. Но, честно говоря, большинство людей, впрочем, даже и профессионалов, не очень-то понимают. Ну, институты, да, мы знаем, что это такое. Но вот чем они важны, как они работают и так далее. Сам факт присуждения премии показывает о том, что действительно институты, общественные институты, являются важным фактором экономики. То есть здесь уже спорить нельзя, хотя мы все давно это знали. Но, с другой стороны, это исследование, безусловно, содержит целый ряд важных таких данных, полученных на модели экономического развития после того, как отдельные страны находились под пятой других стран, то есть были в определенной зависимости от других стран, колониальные такие режимы разные, это тоже очень важно. С одной стороны, это замечательно, потому что это высветило, какие именно институты играют роль. С другой стороны, конечно, это и ограниченность этой премии, потому что все-таки сейчас однозначно механистически переносить данные по постколониальным державам на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, несколько, ну, скажем так, не совсем правильно.
Ну, Нобелевская премия обычно даже не за результаты, а за выбор темы, как минимум.
Ну, в общем-то, да, но бывают и за результаты.
Ну, конечно. Хорошо, Сергей Калашников, Дмитрий Голубовский, что скажете вы?
Ну, я думаю, что значимость институтов, конечно же, нельзя отрицать, потому что институты — это то, что сохраняет культуру, в том числе культуру создания богатства. Ну, любой финансист вам скажет, что, заработав богатство, очень важно его не потерять. Вот институт – это то, что как минимум помогает его сохранять. Потому что богатство может иметь происхождение, не связанное с общественным институтом. Ну, например, вы можете освоить богатую землю, внезапно найти там какие-то месторождения и получить от нее богатство, да? Вот, но сохранить богатство, которое вы заработали потом путем торговли, вам помогает институт.
Из сообщения Нобелевского комитета по поводу того, что, собственно, это за работа. Страны, в которых закон слаб, общественные институты эксплуатируют население, не генерируют экономического роста или изменений к лучшему.
Вот это так? Вот это самый важный вывод в этой работе. Эта работа, которая получила Нобелевское признание Нобелевского комитета, она как раз говорит не о том, как сохранить богатство, она говорит о том, от чего зависит, как экономически развиваются разные страны. Причем они учитывают как начальный, скажем так, уровень, так и самое главное, что дает толчок к развитию. И вот это самое важное.
Там еще написано, что если исключить большую часть общества из процесса принятия политических решений или решения о распределении доходов, это может обеспечить власть имущим выгоды, но эти выгоды будут краткосрочными.
Это тоже очень важный момент, причем он у них двоякий. С одной стороны, они не отрицают, что в определенных условиях, при авторитарных режимах, в условиях мобилизационной экономики, сокращение общественных институтов может дать большой эффект, но он будет кратковременный. А для длительного развития нужны постоянные действующие общественные институты. Вообще-то это все описывалось еще с конца 20-х годов в нашей стране. Это использование творческой энергии масс.
Но использование творческой энергии масс бывает разным. Дмитрий Голубовский, демократия – это что-то важное для экономики?
Демократия – это форма правления.
Здесь... Ну, это вовлеченность общественных институтов.
Ну, демократия
это
вообще...
реализация.
Ну, да. Демократия, само ее понятие менялось на протяжении истории. Здесь я бы говорил о таком более широком понятии, как representation, представительство заинтересованных групп в обществе, которые могут реализовывать реально свои интересы, потому что демократия, она же еще должна работать. Ну, демократия есть, например, в Сальвадоре, демократия есть в Никарагуа, формально, с формальной точки зрения.
Да, да. Но там вопрос, исключена ли большая часть общества из процесса принятия политических решений или нет?
Ну, в процесс голосования, который выбирает лидеров государства, вовлечены все, но дальнейшая способность управлять процессом, она обеспечится представительской властью эффективно. Вот, которая в данном случае необходима, и она должна представлять интересы наиболее широких слоев общества,
тогда
а
еще...
не узких групп каких-то.
Тогда еще один ваш коллега написал, ведь есть же много работ, где показано, что из всех стран, показавших за последние десятилетия устойчивый рост, демократиями были лишь 52%. 48% – это автократии, и они растут.
Вы знаете, нельзя ни в коем случае сводить к форме власти экономические факторы развития. Я мог бы привести ту модель, которая на сегодняшний день является, на мой взгляд, наиболее рабочей. Она заключается в следующем. Есть три группы факторов, или, можно сказать, три группы институтов. Первое – это факторы экономики, которые стремятся к унификации во всем мире. Образование, здравоохранение, стоимость рабочей силы. Если они не такие, как во всем мире – ваша страна при всем желании не будет конкурентоспособной. То есть нужно обеспечить эти факторы. Проблема институтов заключается в том, чтобы они стимулировали соответствующее правительство национальное к тому, чтобы вкладывалось в здравоохранение, в образование, регулировало рабочую силу и стоимость рабочей силы и так далее. А вторая группа факторов – это национальные особенности. И вот как раз в этом исследовании национальные особенности выделены как особый такой пласт, можно сказать, центральный. Что сюда относится? Демография, структура народонаселения, отношение к труду. Ну, понятно, что в силу многих культурологических причин у одних наций есть определенные, ну, скажем так, навыки, склонности, культура труда. У других они выражены несколько меньше. Я не хочу показывать пальцем на отдельные страны, но и в Европе есть знаменитый народ, который считается сверхтрудолюбивым, и в Африке есть страны, которые считаются сверхленивыми, скажем так. Это не на всю жизнь, как говорится, штамп, но факт остается фактом. И есть третьи факторы, и это самые главные, которые обеспечивают прорыв, развитие. К ним относятся научно-технический прогресс, вклад в миграционную политику, вклад в стимулирование активности населения и к труду, и к творчеству. Вот эти функции должно выполнять правительство, которое в том числе и рождается или из перспективных диктаторов, разумных диктаторов, ну, например, Петр I, допустим, или из демократии, которая заставляет государство вкладывать, допустим, в науку.
Это Сергей Калашников, Дмитрий Голубовский. Эта картина верна?
В общем и целом, да. Я бы здесь добавил роль элит. Потому что, да, склонности или, наоборот, отсутствие склонности к той или иной форме правления, это, может быть, обусловлено историческими или культурными факторами. Но существует определенно такое понятие, как правящий класс. Вот правящий класс, ну, вне зависимости от того, какой формы правления он придерживается, должен учитывать эти приоритеты в формировании политики страны. Я могу привести очень хороший пример, но он известен всем, это Сингапур. Но это не демократическое ни разу государство, это государство, которое благодаря весьма деятельной и ориентированной на развитие элите максимально эффективно использовало географическое положение этого города и из трущобного места превратило его в процветающий финансовый центр.
Путин сказал, что США страна-паразит, сели нам на шею и ножки свесили. Еще Андрей Безруков, тут написано, заявил, что Россия ведет антиколониальную войну против США за суверенитет в экономике, финансах и культуре, и главное условие для России – это суверенитет, настаивает 590-й.
Ну, что касается заявлений, является ли Россия колонией или нет, это из области пропаганды, я тут не обсуждаю с экономической точки зрения, точно так же, как я не обсуждаю заявление президента. Если президент сказал, значит, так оно и есть.
Что с демократией в Эмиратах? Там у власти монархия, у власти эмир, шейх, но люди со всего мира едут туда, везут деньги в Дубай, и экономика вроде как растет. Там тоже складываются условия?
Сингапур, Эмираты, Южная Корея, Япония на определенном этапе. Это все разные, но очень эффективные модели соответствующего чуда. Кстати, Россия несколько раз являла миру экономическое чудо. И в конце 30-х годов, и начиная с 45-го года, и в конце 50-х годов, в начале 60-х. Чуд экономических было много, причина у них разная. Если брать Эмираты, то все очень просто. Когда ушли оттуда англичане, они оставили пустой берег с бедными рыбацкими деревнями и 150 тысяч населения, и пески, пустыня. В результате разумного политического и экономического поведения Эмираты, безусловно, стали экономическим, научным, ну и, в общем-то, в последнее время и культурным центром, который привлекает людей.
Что мешает научным, культурным, общественным центрам стать Российской Федерацией? Если мы сходимся, пишет Виталий, во мнении, что общественные институты важны, то как у нас с этим всем?
Ну, у нас, на самом деле, я бы не сказал, что как-то сильно плохо, если в среднем смотреть ситуацию по миру.
Хотелось бы, чтобы было сильно хорошо или хотя бы просто хорошо?
Нужно улучшать управление и концентрироваться на развитии науки, на развитии кадров, на развитие образования.
То есть это скорее проблема государства, чем общества?
Это проблема внутренней политики.
Это неразделимые вещи.
Многие разделяют это. Это важно.
Извините меня, как можно разделить человека?
Никак.
Понимаете, государство и общество едины. Другое дело, что иногда цели отдельных элементов государства не совпадают с отдельными элементами общества. Иногда в тотальном отношении.
Но можно ли говорить о том, что государство – это один из общественных институтов? Вряд ли.
Нет, это не общественный институт, хотя в определенной степени он, наверное, может быть классифицирован. Это институт власти. То есть это, другими словами, институт самоуправления общества.
И в этих условиях что нужно? Улучшать управление? Говорит Дмитрий Голубовский.
Ну, в общем-то, да, все лежит в основе повышения.
А что общество может
управления
сделать, чтобы повышался уровень управления?
А вот тут как раз мы и говорим, какая форма. Демократия, прямая, косвенная, опосредованная, или не демократия, или имитация демократии. Вопрос простой. А способствует ли существующая экономическая модель повышению конкурентоспособности страны? Ведь речь идет не о богатстве страны, речь идет о ее конкурентоспособности. 25 лет назад Индия была, ну, скажем так, галимой нищетой, а на сегодняшний день она выбивается в лидеры номер один, понимаете? И Китай был галимой нищетой еще в конце 90-х годов. А сейчас у них средняя заработная плата $1400, ну, в эквиваленте, $1400 в месяц.
Но Китай не мог спрогнозировать, что с ним это произойдет, потому конечно, что нет. Получилось то, что получилось с точки зрения управления.
Они исходили из того, что нужно делать сегодня и сейчас для того, чтобы решить конкретную задачу.
Но это
накормить людей, стать экспортно ориентированной страной.
Государство и власть решали эти вопросы, а не общественные институты.
Но дело в том, что сама природа государства и власти, она лежит в основе народа, общества. Ну, у нас в Конституции написано, вся власть принадлежит народу.
Ну и что?
Ну и ничего.
У нас нет долгосрочности и гарантий, пишет 639-й. Сегодня ты инвестор, завтра враг народа. Сегодня ты бизнесмен, завтра твоя жена с помощью регионального губернатора устраивает перестрелку с твоими сотрудниками. Но тут, так как во втором случае угадывается что-то, это один из вариантов развития той самой перестрелки, но как бы то ни было, это проблема в том, что у нас нет долгосрочности и гарантий, Дмитрий Голубовский.
Нет, ну это разные вещи. Одно дело иметь модель, направленную на долгосрочные прогнозы. И другое дело иметь такой общественный институт, как судебная система. Вот если говорить с бизнесом, то можно сказать, скажи, какой общественный институт у тебя вызывает наибольшие проблемы? Я не проводил этой социологии, но по внутреннему ощущению думаю, что абсолютное большинство скажет судебная система.
Да, но судебная власть – это одна из властей, то есть часть государства.
Вот если бы она была одной из властей, даже очень плохой, то тогда она бы уравновешивалась другими ветвями власти. Вся проблема заключается в том, что мы не можем сказать на сегодняшний день, что судебная система является действительно независимой, объективной, ну и так далее.
Это Сергей Калашников, Дмитрий Голубовский. Снова, долгосрочность гарантии, вот что нам нужно.
Долгосрочность гарантии формируется и теми самыми общественными институтами, которые становятся традицией общественной. Понимаете?
Ну вот в данном случае...
Это общественная привычка. Ну, фактически это элемент социальной культуры. Уважение к закону, например, это элемент общественной культуры. Это традиция, это воспитывается. Вот, хотя на определенном этапе необходима элита, которая должна это навязать, чтобы это вошло в привычку. тогда это будет работать в долгосрочной перспективе. Привычка работает в долгосрочной перспективе. То традиция есть... становится институтом. Ну, ярчайший пример — Британия, где то, что называется общим правом, которое, вообще говоря, прецедентное, это традиция, стала основой судебной системы, которая создала определенный климат в стране, правовой и, как следствие, инвестиционный, которому Британия занимает то место, которое оно занимает. Когда-то занимала очень большое.
Возвращаясь из Британии все-таки в Российскую Федерацию, 639-й-то как раз пишет о том, что у нас сегодня ты можешь быть инвестором, а завтра иностранным агентом или даже врагом народа.
Это политическая конъюнктура, которая отражает текущий момент. Это то, что экономисты называют или финансисты называют волатильность. Да? То, что называется превратности судьбы. Вот для того, чтобы эту волатильность убрать, нужна система, понимаете? В которой бы определенная стабильность института, его устойчивость и его авторитет мог бы пересилить эту текущую политическую конъюнктуру, например, защищать собственность в независимости от политических взглядов людей.
Ну, как можно защищать собственность, если мы говорим о проблемах с судебной системой, к примеру?
Я говорю это как пример. Да, потому что это в том числе задача судебной системы.
Культурные особенности народов — это максимально спорный тезис, пишет Виталий 618. Это, видимо, вам, когда вы говорили о втором в этом самом списке. Был народ немцы и есть народ немцы. В 20 веке их разделили
очень
на два государства.
По истории.
Да.
Ему два века.
Казалось бы, да даже меньше. ФРГ и ГДР. У ФРГ выборы, разные партии, разные канцлеры, и в целом зажиточная страна. ГДР зажиточная, но только в соцлагере. После объединения Германии части бывшей ГДР оказались экономически отсталыми, не говоря уже про моральные особенности восточных и западных немцев. Хотя, казалось бы, один народ, один язык. Все решают элиты, те, кто при власти или при корыте.
Ну, я не сказал бы, что все решают элиты. Элиты являются отражением тех моделей, которые в данном случае существуют в обществе. ГДР и ФРГ, старая ФРГ, они столкнулись с разными моделями. И они наглядно показали, что капиталистическая модель обладает своими, скажем так, конкурентными возможностями, которые оказались выше, чем возможности ГДР. В свою очередь, я просто в 1972 году впервые попал в Германию и мог сравнивать Россию, тогдашнее ГДР и Польшу. И могу сказать, что, конечно, вот, например, на 1972 год ГДРовская модель, где, кстати, была частная собственность мелкая, там Гаштетт и так далее, она была значительно более эффективной, чем Советского Союза. Но в Советском Союзе модель чисто государственная была значительно выше, чем модель экономическая в Польше, где было ни то, ни сё, и все было размазано.
Хорошо. Тут про Центробанк очень многие говорят. Наибольшие проблемы вызывает Центробанк, пишет 562-й, 590-й говорит. Центробанк по России по Конституции независим. Он не отвечает за развитие экономики и выполняет все решения МВФ США. Ну, тут на самом деле много. МВФ — это не американская структура, с одной стороны. С другой стороны, в Конституции у нас не написано, что Центробанк не отвечает за развитие экономики и выполняет все решения МВФ. Но как бы то ни было, очень многие говорят о том, что вот у нас есть проблемы. Дмитрий Голубовский.
Ну, я знаю, что это мнение очень широко распространено в связи с тем, что Центральный банк очень часто подвергается критике за денежную политику, которая с точки зрения многих его критиков препятствует там кредитной экспансии, с которой связывают возможность экономического роста. Все считают, что если будет много денег, будет много товаров и услуг. Это не так. Вот, если говорить о независимости Центрального банка, я думаю, что это вполне себе независимый институт, особенно сейчас в тех обстоятельствах, которые существуют. Вот, и у него есть определенный KPI, это поддержание стабильности работы финансово-банковской системы и ликвидности банковской системы. Он этот мандат выполняет. И также его мандат – это борьба с инфляцией. Вот, с которой он, ну, в тех обстоятельствах, в которых он сейчас действует, справляется, и справляется, в общем, не так уж и плохо. Я думаю, что экономический рост – это задача там промышленной политики, например, это задача, которую можно вменять правительству.
Не-не-не, ну, вам говорят, кредит по 30, какое экономическое развитие может быть при таких ставках?
Кредит по 30 в условиях, когда у вас при этом еще существует целый институт льготного кредитования, это своего рода перекачка ресурсов из одних секторов в другие, и это промышленная политика государств.
Мы должны сделать перерыв, прямо сейчас информационный выпуск, будет потом реклама, а потом мы продолжим. Напомню, с нами сегодня аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский и профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИК Сергей Калашников. Информационный выпуск.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 октября, сейчас 17.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В этом часе у нас программа «Своя правда», но мы следим за информационными лентами и за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки, прямо сейчас главные проблемы – это внутреннее третье кольцо в районе Ленинградки или в районе Савеловской эстакады, это внутренний МКАД в районе между Волоколамкой и Ленинградкой и еще, пожалуй, шоссе энтузиастов от третьего кольца в сторону скоростного диаметра. Вот это все главные, самые бордовые пробки в Москве. Дальше будет только хуже. По прогнозам, к 7 вечера в городе возможны 7-бальные пробки. Что касается срочных сообщений, митрополит РПЦ и кардинал Дзуппи обсудили гуманитарные проблемы украинского конфликта. Об этом пишет агентство ТАСС. Напомню, вчера в новостях были сообщения о том, что к встрече с патриархом московским и всея Руси у кардинала Дзуппи в этот раз не будет. Еще из срочных сообщений, еще одна украинская ракета сбита в Курской области днем во вторник со ссылкой на главу региона, сообщает агентство РИА Новости. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» обсуждаем Нобелевскую премию по экономике, которая досталась трем ученым из США. Они дали объяснение, почему одни страны богаче других. И, следовательно, те, которые сейчас бедные страны, вроде как зная то, что написано в этой научной работе, могут стать богаче. Страны, это уже цитата, страны, в которых закон слаб, общественные институты эксплуатируют население, не генерируют экономического роста или изменений к лучшему. Вот они доказали, почему все это так. С нами сегодня Дмитрий Голубовский, он аналитик компании «Золотой монетный дом» и профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, завкафедры труда и социальной политики РАНХИК Сергей Калашников. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», как обычно, голосование. Мы спрашиваем вас, чем прежде всего можно объяснить богатство или бедность разных стран. Тут пять вариантов ответа. Исторической закономерностью. Второй вариант – уровнем развития общественных институтов. Третий вариант – особенностями управления той или иной страны. Четвертый вариант – наличием либо отсутствием возможности жить за счет других. Ну, то есть, соответственно, если есть возможность, то богатый, если нет возможности, то бедный. Ну и пятый вариант, если у вас свое объяснение, вы не готовы выбрать первые четыре варианта, и тогда есть вариант другое. Первые 300 человек уже есть, присоединяйтесь, через 20 минут будем, соответственно, подводить итоги этого голосования. Перед новостями у нас, соответственно, был в эфире Дмитрий Голубовский, который рассказывал, и вот что пишет Вадим 590, видимо, вам. Хотя не только, если я правильно понимаю, тут про обоих собравшихся. Народу не нужны профессора, которые считают, что Центробанк не отвечает за развитие экономики и не подчиняется правительству, а подчиняется враждебному иностранному органу МВФ США. Вадим по-прежнему настаивает, что МВФ это американский орган. Вы наверняка еще и против национализации. Вообще, вы иностранный агент, полагает Вадим 590.
Центральный банк.
Сталинские вам нужны чистки.
А я могу поговорить о денежной политике времен Сталина, если она его интересует. И о том, как после войны боролись с инфляцией с помощью денежной реформы. Вам сейчас дали высокие ставки, чтобы забрать у вас деньги на депозиты в банках. Вы предлагаете забрать их у вас просто так? Вот во времена Сталина с инфляцией могли бороться вот так вот.
А деньги надо
с помощью денежной реформы.
Деньги надо раздавать для того, чтобы эти деньги получали реальные производители, они производили товары, и рынок развивался. Вот примерно так обычно такие люди вам отвечают.
У нас сейчас экономика работает на пределе занятости. У нас вообще исторические минимумы безработицы. У нас оборонные заводы работают 4 смены. Они работают на государственные деньги, где процентов никто не считает. Мы живем в мире, в котором действуют физические ограничения. Мы не можем людей напечатать. Деньги можем, людей не можем. Так вот, если вы хотите, чтобы обороноспособность страны обеспечилась, нужно изъять ресурсы из гражданской отрасли в военную. Поэтому гражданскую экономику надо охладить, если государство разогревает военную. Какой у вас еще другой выход есть? Если вы хотите, чтобы у вас в оборонке, в армии были такие зарплаты, как сейчас, нужно охладить гражданский сектор. Потому что мы живем в мире физических ограничений. Мы не можем взять из воздуха людей, мы не можем взять из воздуха уголь или сталь, или все, что нам нужно, там, не знаю, нефть и мазут, для того, чтобы вся экономика функционировала так, как этого бы хотелось всем. Если у нас что-то начинает работать гораздо интенсивнее, чем это было в прошлом, что-то должно тормозить. У нас две точки перегрева экономики. Это стройка, которую разогнали льготным кредитованием, которое, слава богу, сейчас сокращают. И все, что обеспечивает вопрос обороны и безопасности нашего государства. Это мы охлаждать не можем. Стройку можем. Но для того, чтобы ее охладить, в том числе, нужны жесткие меры по контролю того же ипотечного кредитования. Теперь о потребительском кредите. У нас исторические максимумы сейчас закредитованности населения по уровню долговой нагрузки на домохозяйство. Значит, воздействовать здесь на тех, кто берет кредиты, это неэффективно, поэтому воздействовать будут на кредиторов. Таким образом, ужесточая к ним требования и, соответственно, и регуляторные требования, в том числе и ужесточая, как бы оказывая на них давление процентной политикой. Почему? Потому что ваши долги, когда вы будете несостоятельны их оплатить, государство выкупать не должно. Лучше просто прекратить их выдавать, эти кредиты в таких объемах. Но я рассуждаю здесь как человек, который заботится, и Центральный банк, он действует в рамках той же самой парадигмы, о стабильности финансовой системы, на стабильности покупательной способности валют. Вот, потому что если этого не делать, можно оказаться в ситуации, ну, гораздо более худшей с точки зрения роста цен, чем та, которая сейчас. При этом, да, можно говорить о том, что у нас достаточно низкий уровень монетизации экономики, у нас достаточно высокий уровень ее монополизации, что позволяет переложить издержки на потребителя, и это проинфляционный фактор. И это как раз недостаток тех самых финансовых институтов и регулирования, которые не в компетенции Центрального банка, это в компетенции правительства. Поэтому я настаиваю на том, что Центральный банк может отвечать за занятость, но она у нас и так полная. И Центральный банк может отвечать за экономический рост, но он у нас и так в последнее время был достаточно высоким. И не отвечал росту производительности труда.
Это Дмитрий Голубовский, Сергей Калашников. Что вы скажете о Центробанке?
Ну, о Центральном банке я ничего хорошего сказать не могу, к сожалению. Дело в том, что наш Центральный банк по своей политике резко отличается, это особенно стало заметно после 2020 года во время эпидемии, от политики многих других банков. То есть мы считаем, что мы самые умные, а все остальные не очень. Дело в том, что Центральный банк свои прямые функции не решает, а прямые функции у него регулирование денежно-кредитной политики и деятельность, он регулятор всех финансовых учреждений. Вот конкретный пример. У нас единственный сектор, который нарастил за 2023 год колоссальные доходы и за первое полугодие 2024 года, это банковская система. Несколько триллионов рублей, я уже точно не помню. Это единственный сектор. Это пример эффективности работы Центрального банка. Все падают, а вот он, как говорю, а банковский сектор живет и процветает. Второй показатель. Не более 1% кредитов – это производственные кредиты. А все остальное – это потребительские, ипотеки и так далее во всей банковской системе. Это что ж за банковская система, которая вообще-то не финансирует бизнес? Ну, и вы прекрасно понимаете, и вы об этом сказали, что при ставках 20, да какой 20?
Да, 30 там
при,
скорее.
При ставках 5 и более процентов уже бизнес не живет.
Хорошо, теперь...
Не соглашусь.
Сейчас буквально совсем коротко вы можете сказать. Я просто напомню слушателям, что у нас, во-первых, голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Во-вторых, вот как только что, как скажет сейчас Дмитрий Голубовский, после этого выводим звонки в эфир. Прошу, Дмитрий.
Ну, во-первых, сверхприбыли получали экспортеры в том же 22-м году, и их изымали налогами. И сверхприбыли банков тоже... Кстати говоря, она планируется изымать налогами. Вот, так что в том, что определенные сектора в силу определенных обстоятельств оказываются бенефициарами ситуации, да, такое случается. Опять же, это вопрос регулирования этих секторов. Вот, но в том, что касается возможности банковской системы финансировать бизнес, это все-таки вопрос к банковской системе, которая видит большую для себя выгоду в сложившихся условиях кредитования и конечного спроса. И это, опять же, вопрос наличия или отсутствия промышленной политики в государстве. Вменить Центральному банку формирование промышленной политики, ну, я не знаю, не имеет смысла, потому что у него просто нет таких компетенций.
Все-таки оба скажите, Центробанк как-то зависит от МВФ?
Я считаю, что нет.
Ну, в определенной степени, да. Почему? Потому что основные положения МВФ, они так или иначе Центробанком выполняются.
Хорошо, теперь попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Надо, чтобы роботы работали на производстве, а не люди с напильниками. Это Григорий 859. Олег говорит: значит, получается, что изъятые деньги не в оборонке, а в банках. Такой вывод делает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, у меня маленькая реплика, а потом действительно вопрос. Ну, при товарище Сталине я бы хотел бы ипотеку 1%, как у него было. И даже цены там понижались, было даже такое несколько раз. Да, ипотека под 1% у него была. Ну, а касаемо, что вот как это, экономисты, алло?
Да вы в эфире.
Слушаем. Да-да, потому что экономисты говорят, ну так извините, если страны, например, те же так называемые золотого миллиарда 500 лет грабили всех, то, естественно, у них все хорошо. Поэтому как бы это давно ясно. Ну и плюс Том стал первый на так называемое индустриальное развитие. Тоже он как бы снимает все сливки, а остальные как это? Чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы догнать, надо бежать еще быстрее. Поэтому ничего удивительного. Только никто не может сказать, что грабеж был.
Хорошо, вот эта вот картина нарисована?
Ну, эта что картина сказать? Очень, мягко сказать, не соответствующая действительности.
Да ну?
Да. Начиная с того, что при Сталине ипотеки не было раз, что 500, что страны золотого миллиарда 500 лет там грабили кого-то, многие из них вообще возникли.
Сейчас вам в ответ напишут, рассрочка была зато.
А, многие, да вообще кроме кооператива и государственного жилья ничего не было.
Ну вот рассрочка, кооператив, это же рассрочка по сути.
Кооператив это не рассрочка, кооператив это целая головная боль.
Это правда.
А, кроме того, многие страны, которые сейчас относятся к золотому миллиарду, вообще-то существуют, ну возникли 100, 150, 200 лет назад. И таких стран большинство. А, кроме того, вот эта иллюзия, что кто-то кого-то грабит, ну, это вообще абсурд.
Испания грабила 500 лет Америку, пишет 639-й, а у нее теперь все плохо. Это глупый пример. Виталий, 618-й. Золотым миллиардом есть нюанс, потому что это конспирологический термин, который надо использовать аккуратно, ибо нас иногда тоже в страны так называемого золотого миллиарда вообще-то включают. Была ссуда под покупку жилья, пишет 562-й. Теперь мы будем спорить по поводу Сталина. 7373948. Телефон прямого эфира. Итак, благосостояние государства – это историческая закономерность? Ну, то есть кому-то, что называется, на роду написано быть богатой страной или, наоборот, бедной. Это уровень развития общественных институтов, это особенности управления. Тут вот, кстати, кто-то спросил, это разница между вторыми и третьими пунктами. Уровень развития общественных институтов – это общественные институты, не государство. А особенности управления – это как раз важно государственное влияние на то, что происходит в той или иной стране. Четвертый вариант – наличие или отсутствие возможности жить за счет других. Ну и, соответственно, пятый вариант – другое, когда вы не выбираете ни один из первых четырех вариантов. Испания, Англия, Франция, Священная Римская империя, Бельгия с Конго, пишет 562-й. МВФ – это люди на зарплате Ротшильдов и Рокфеллеров, а они, в свою очередь, масоны и рептилоиды. Но это шутка, пишет он. 859-й. При Сталине был еще один способ квартирку получить.
Не будем об этом.
Не будем об этом, действительно. Про чудо 90-х. Вы про чудо говорили?
Я не говорил
про чудо 90-х. Вы про чудо говорили.
Про чудо 90-х?
Кто говорил у нас, что было несколько чудес, которые...
Я говорил.
Вот. Видимо, вы сказали про чудо 90-х.
Нет, 90-х это... точно нет.
А когда было чудо последнее?
Ну, первое самое... Ну, давайте начнем с того, что в 13-й год, в 14-й год Россия вступила одной из самых развитых стран. Достаточно сказать, что в Цюрихе до сих пор висят таблички на банках о том, что принимаются российские рубли там и так далее, и так далее. Это первое. И в техническом, и индустриальном плане Россия была одной из наиболее развитых стран мира. Из войны, из Второй мировой войны, Да, извините меня, я перескочил. Индустриализация дала мощнейший...
30-е, 50-е, да, это у вас
не
звучало.
Не 30-е, 50-е. 30-е...
Отдельно, 50-е
конец отдельно. Конец 20-х, да. Середина 30-х. Это действительно было экономическое чудо. Ну, это, конечно, фейк, вот эта фраза Черчилля, что Сталин получил лапотную Россию, а, как говорится... к моменту смерти она стала развитой индустриальной державой. Это он так не говорил, но то, что это факт, это действительно факт. То есть Россия вступила во Вторую мировую войну весьма развитой экономически и индустриальной страной. Третье чудо – это колоссальный подъем восстановления народного хозяйства после 1945 года, пик которого пришелся на 50-е годы. И к концу 50-х годов Россия занимала по экономическому потенциалу, пожалуй, одно из первых мест, да, ну, наверное, даже и первое по многим параметрам, в мире по темпам экономического развития. У нас прирост был более 10% по некоторым направлениям. Вы понимаете, когда мы говорим о застое, мы как раз и говорим о том, что мы потеряли вот этот вот темп. А вот и все.
Хорошо, тогда по поводу, у нас тут вариант, теперь мы, у нас слушатели начали спорить о наших вариантах, которые мы предлагаем для голосования, вот, например, один пишет, общественное не равно государственному, и это спорно. Мы как раз попытались аккуратно, попытались разделить вот эту общественную часть и государственную часть. А теперь про наличие и отсутствие возможности жить за счет других. Вот тут, например, пишет, что, кто, 562-й, а сколько Англия выкачала из Индии, а сколько Франция взяла из Африки?
Не спорю, очень много.
Живут за счет других сейчас.
Они жили за счет других в эпоху начального накопления капитала, это глупо отрицать, можно привести в пример здесь и Голландию. Но это фактор начальный, который со временем потом в процессе исторического...
Да они так много набрали, что ничего, теперь можно вообще ничего не делать.
Ну, если ничего не делать, но на самом деле, если посмотреть на Англию, она действительно очень много утратила... С точки зрения тех позиций, которые когда-то имела, и растеряв свою колониальную империю, она стала, в общем-то, заурядной европейской страной. Но, тем не менее, институты, которые там были, позволяют ей играть достаточно значимую роль. Но отрицать то, что...
Григорий говорит, Россия пушнину тоже откуда-то брала.
Давайте говорить все-таки о крупнейших колониальных империях, которые были. Отрицать то, что они поднялись за счет эксплуатации ресурсов колонии во многом, это глупо. Точно так же, как глупо отрицать то, что Америка поднялась за счет эксплуатации земли, которую она отобрала у индейцев. И даже Камала Харрис об этом говорит сейчас в предвыборной кампании, послушайте ее речь, которую она толкнула на День Колумба. Это все было. Вопрос в том, скажем так, есть и разовый какой-то бонус, который получала страна, да, и есть то, что потом сохраняло, как я сказал, богатство. Институты позволяют сохранять и приумножать богатство. То, что позволило ей потом в исторической ретроспективе выжить и достаточно долгое время даже доминировать.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Можно мне вклиниться в ваш...
Вы уже вклинились.
Да, извините. Значит, вот такой момент. Мы с мужем ездили в Испанию и, естественно, заезжали и осматривали разные монастыри, церкви и так далее. Знаете, когда вы заходите в православную церковь, вы поражаетесь, конечно, блеску начищенной латуни, которая заполнена, из которой сделано все убранство нашей церкви внутри. Так вот, то, что стоит на стеллажах, выставлено под стеклом в испанских, в итальянских церквях, это изумруды, это алмазы, это золото, это серебро. И церковная утварь сделана из серебра, а не из начищенной латуни. Извините.
Хорошо, приняли. Штаты с саксами до сих пор постоянно устраивают набеги под видом демократии, пишет 45-й. 562-й. Если разовый бонус это 300-500 лет, так это неплохо. Мы как только начинаем подниматься, пишет 481-й, появляются британцы и подкупают элиту, и снова революция. Значит, 200 лет назад у нас появились британцы и подкупили элиту. До этого вроде как говорили о подкупании немцами. Что-то подобное было. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжается голосование по поводу того, что такое, как можно, есть ли рецепт, чтобы страна стала богатой или, наоборот, бедной. От чего это зависит? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо за эфир.
Прошу.
Я поддерживаю мнение господина Голубовского, когда он говорит о ставке и о промышленной политике. Действительно, оборонный комплекс никакого отношения к этой ставке не имеет. Это бюджет чистый. И надо понимать, и больше говорить вот, о тех проблемах, которые господин Голубовский говорил. Это очень важно, потому что расхожее мнение, что бизнес 17% и так далее. Это есть так копыта, но есть и другая точка зрения, которая оправдана.
Благодарю вас.
Спасибо. 7373948. 3 минуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай, и вот, вы знаете, я слушал тут Испания, там Европа, золотой миллиард, 500 лет грабили. Знаете, был в Испании не так давно, и действительно столкнулся с такой фразой, только немножко по-другому. Ходил по городам, обратил внимание, ну, вы, наверное, тоже бывали, все города, даже самые маленькие, заштатные, выложены, особенно центральная часть, гранитной плиткой. Я еще сомнился, спрашиваю, это гранит? Да, гранит. Сколько ей лет? Ой, 400, 500, там разные цифры назывались. Это вообще бложник с Рима. Я спрашиваю, а как это? И действительно, они так и сказали. 500 лет мы все те достояния, которые мы вывозили и ввозили в Испанию, мы вкладывали в города, то есть в себя. А кто пытался своровать, им рубили руки, ноги, головы там и так далее. Так что я согласен, 500 лет.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Утратила ли Британия свое влияние и стала ли она заурядной европейской стороной? Что-то не помню, чтобы портрет короля Испании печатали на деньгах в Чили, Аргентине, Колумбии и других странах бывших испанских колоний. А вот на канадских, новозеландских, австралийских долларах до сих пор портрет английского монарха. Мы так далеко, как мне кажется, начинаем уходить от темы, которую начинали обсуждать, когда пытались разобраться с объяснением того, почему одни страны богатые, а другие бедные. Но у нас еще 2 минуты на голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый. Мне кажется, одно из условий, чтобы хорошо жить, элита должна быть своей страны.
Чем? Кем они должны?
Патриотами.
А, патриотами. Так.
Да, да, да. То есть, как бы, грезить своей страной, а не то, что, знаете, как бы, наворовать и туда, за бугор. Вот этого быть не должно.
А как это, можно, да, а как это можно сделать?
Элиты надо воспитывать.
Как кто-то там сказал, рубить головы, рубить руки, ноги, вот это вот.
То есть вы полагаете, что любовь к родине, она путем отсекания конечностей, получается, Дмитрий Голубовский?
По-разному бывает. Но иногда бывают революции, если элита не может воспитать себя, ее воспитывает история или уничтожает.
Тот же вопрос, Сергей Калашников.
Навряд ли элита и не элита будет рада жить в стране, в которой по каждому случаю рубят головы и руки. Вначале нужно общество построить таким образом, чтобы в нем люди хотели жить, а не рубить им уши.
Это очень распространенная история. Это не с нами надо. То есть с народом все нормально, с элитой ненормально, говорят вам, и мы опять возвращаемся.
Знаете, вот по поводу элиты. Это способ уйти от ответственности личной, тех, кто считает, что во всем виновата элита. Элита колеблется вместе с линией государства. Сегодня одна, завтра другая. До 91-го года была одна элита.
В 90-е была где?
С народом все просто. Чтобы отнять у народа свободу, нужно свободу доверить народу.
Тот же вопрос, Дмитрий Голубовский.
Здесь должен быть определенный баланс, потому что элита корнями, конечно же, уходит в народ. Вот, и...
Но обратите внимание, люди говорят, менять надо элиту, надо заставить элиту, надо сделать так, чтобы они полюбили... А мы-то, мол, любим.
А вы сами, если на место элиты встанете, как себя будете вести? Вот каждый человек должен задать себе этот вопрос. И если он считает, что он может вести себя лучше и справляться с обязанностями во власти лучше, почему бы ему не сделать тогда карьеру в органах государства и власти?
Так кого туда пустят? Там все свои.
Ну, почему? У меня очень хороший старый знакомый Андрей Ганган недавно стал начальником департамента Центрального банка. Он обычный выпускник обычного вуза и начинал работать в очень маленькой финансовой компании.
Учитывая, как много сегодня мы критиковали друг. Центробанк, это забавно звучит. Хорошо, у нас было голосование.
Причем я критиковал при нем Центральный банк очень сильно.
И все живы, я понял. Голосование. Я хочу спросить, как вы думаете, самый популярный ответ? Итак, историческая закономерность объясняет богатство или бедность, уровень развития общественных институтов, особенности управления или наличие отсутствия возможности жить за счет других. Какой самый популярный ответ, как думаете?
Я думаю, особенности управления.
А вы как думаете?
А я думаю, что народ проголосовал за возможность жить за счет других.
И вы оба, по сути, правы, потому что самый популярный вариант ответа – особенности управления – 31%. 30% выбрали вариант наличия возможности жить за счет других. 22% говорят об уровне развития общественных институтов, 12% – об исторической закономерности, и 5% выбрали вариант другое. Сергей Калашников, Дмитрий Голубовский, я вас благодарю. Спасибо.